В эфире «Большая игра». На Украине продолжаются упорные бои. Россия продолжает наносить серьезные эффективные удары по портам, складам и центрам производства беспилотников, беспилотных катеров, особенно вблизи Одессы. Ну, а Украина, как у нее уже стало привычным, наносит удары беспилотниками по Москве абсолютно без результата. Ну и, кроме того, все более энергично атакует Крым, в том числе и Крымский мост. Что касается Крымского моста, эта ситуация особенно интересная. Интересная, я имею в виду, в плане того, что она показывает, ну, что представляет собой киевский режим. Президент Зеленский заявил, что с его точки зрения Крымский мост – это вполне законная военная цель. Давайте послушаем, что он по этому поводу сказал.
Крымский мост для нас – это враждебный объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель. Любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована.
Президент Путин напомнил, что Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И это совершенно очевидно, потому что грузовые автомобили по Крымскому мосту сейчас не идут. И тогда возникает вопрос, в чем смысл наносить удар по Крымскому мосту, особенно по той части, где двигаются нормальные пассажирские автомобили. Ну, для Зеленского это явно вообще не проблема. Раз он не давал разрешения на создание этого моста, значит, этого моста не должно быть. То, что по нему едут тысячи и тысячи людей, многие из них граждане Украины, многие из них якобы те люди, которых он хочет освобождать от России, но это, видимо, такого рода соображения для него не имеет значения. Впрочем, что называется, с кем поведешься, от того и наберешься. Невольно вспоминаю, что произошло в 1999 году, когда Соединенные Штаты, НАТО атаковали Югославию. Вот давайте посмотрим на мост, железнодорожный мост в Югославии, где самолеты НАТО, американские самолеты, атаковали поезд. И какое же объяснение дали Соединенные Штаты? Главнокомандующий вооруженными силами НАТО в тот период генерал Уэсли Кларк, который сейчас, кстати, является одним из главных, если хотите, сторонников Украины в Соединенных Штатах, он очень просто объяснил американскую атаку. Но мы же не хотели ударить по поезду, особенно по пассажирскому поезду. У нас таких намерений не было. Ему в голову не пришло, что когда речь идет о мосту, где движутся пассажирские поезда, вот занять позицию, что, дескать, мы это не имели в виду, но прямо скажем, это неадекватное объяснение. И надо помнить, что тогда Сербия не атаковала Соединенные Штаты, не атаковала ни одну из стран НАТО и вообще не посылала своих войск за пределы своей страны. Вот такие методы войны и вот такие объяснения даются, когда это удобно сторонникам Украины. Ну что ж, я думаю, что ни для кого на самом деле в России это большим сюрпризом не будет. Тем не менее, это показывает, с кем Россия имеет дело, и демонстрирует, что, конечно, у киевского режима свои привычки, свои методы, но это, конечно, не только и даже не столько киевский режим, а это точка зрения коллективного Запада, что когда коллективный Запад объявил кого-то врагом, то, в общем, можно делать все. И если это не получится, если будут какие-то серьезные потери среди гражданского населения, то объяснение будет очень простое. Это война, Наши намерения благородные, наши цели правильные, мы за демократию, и перестаньте морочить нам голову вашими глупостями. Но я думаю, что одна причина, по которой мы видим сегодня столько украинских атак, беспилотники, новые ракеты, Shadow, которые особенно эффективны на дальних расстояниях, французские ракеты, которые, в общем, тоже такого же типа. Все это применяется, я думаю, потому, ну, что, в общем-то, делать особенно другого нечего. Украинское наступление, оно задохнулось. И, конечно, еще нельзя быть уверенным, что украинцы не получат новые подкрепления, новые вооружения. Так что расслабляться, естественно, рано. Но я думаю, что это именно отсутствие успехов на полях сражений, что побуждает Киев идти вот на такие крайние шаги и побуждает покровителей Киева все это спускать. С нами сейчас по скайпу известный военный эксперт Руслан Пухов. Руслан, здравствуйте. Объясните...
Здравствуйте, добрый вечер.
Объясните, что с вашей точки зрения происходит с украинским наступлением?
Вы абсолютно правильно, Дмитрий, заметили вот эту ситуацию, которая сейчас разворачивается с одной стороны на полях сражений, а с другой стороны с медийной картинкой в интернете. Можно охарактеризовать известной фразой Черчилля: «Аргумент слаб, надо подработать голосом». Дело в том, что если уйти от каких-то эмоциональных окрашенных реакций, то за исключением ударов по Крыму, которые, кстати, не обязательно могут наноситься ракетами Storm Shadow, они могут наноситься даже вот этими самопальными беспилотниками, которые украинцы собирают из каких-то там китайских частей, да, такая как бы самоделка летающая в стиле Исламского государства, запрещенного у нас, которое они применяли против американцев. Все остальное — это даже не комариные укусы. Это просто абсолютно ничтожно. Даже то, что сегодня с утра прилетело в Москву. Все это каким-то образом должно подействовать, видимо, на наш моральный дух, как украинцам кажется. Военной эффективности от этого ноль. Мост, который давно в их глазах является приоритетной целью, в общем-то, мы достаточно успешно обороняем. Надо дать должное. Огромное количество сил и средств, которые украинцы бросают на то, чтобы этот мост повредить, оно пока еще в целом не успешно. Да, есть картинка, есть поражение. Последний раз использовались вот эти самопальные катера, начиненные взрывчаткой. И вообще мы вот сейчас должны констатировать, что в производстве красивой картинки украинцы поднаторели, а вот когда дошло дело до наступления, мы видим, что они отползают назад, так сказать, собирая выбитые зубы и подбирая кровавые сопли.
Руслан, вы говорили несколько дней назад на нашей программе, что, конечно, какое бы совершенное оружие Запад не предоставлял Украине, нет такого магического оружия, с которым нельзя было бы иметь дело и против которого нельзя было бы найти эффективную оборону. Но вы тоже тогда сказали, не обязательно сразу, не обязательно легко. И вот поэтому я хочу вас спросить. Вот Storm Shadow, эти новые ракеты, которые появились в Украине, они не новые вообще, они новые для Украины. Французский вариант Storm Shadow. Мне, например, Руслан, это говорит о том, как трудно иметь дело с Украиной, потому что каждый раз, когда перемалывается их военная техника, когда их очередное наступление оказывается без результатов, Украине обязательно дают какое-то новое оружие. И естественно, что приходится с этим оружием снова учиться, как с ним иметь дело, как находить необходимые системы противоракетной обороны. И я не знаю, может быть, я преувеличиваю, но мне кажется, что вот это, ну, если хотите, абсолютно уникальное измерение войны на Украине, когда Украина могут спокойно терять, спокойно я несколько преувеличиваю, но, в общем-то, могут позволить себе терять в бою и по глупости свои вооружения, а коллективный Запад быстро все придет и заменит.
Вы знаете, это то, как украинцы хотят представить дело. Присылайте нам вооружение, мы будем его тестировать, так сказать, на русских и на своих людях, а вы будете получать там хорошие результаты для маркетинга. Вот недавно была такая всплеск такой украинской активности, связанной с тем, что раз американцы недостаточно быстро санкционируют поставку F-16, пусть нам шведы дадут свои самолеты Гриппен, причем как бы как из ВВС, так и пусть они уговорят чехов дать нам часть самолетов шведских Гриппен, которые у них на вооружениях, и мы их успешно применим против русских, а у них будет возможность говорить о том, что машина успешно обкатана в бою. Ну, такая вот как бы немного сельская, крестьянская логика, да. Вы знаете, лучшим средством того, что война разворачивается не по сценарию Зеленского, является та информация, которая временами проходит крайне незамеченной, что даже те граждане, которые были эвакуированы из той части Херсонской области, которую нам пришлось оставить, они взяли и купили с помощью жилищных сертификатов, более 30 тысяч людей воспользовалось и купило жилье на территории России. То есть, несмотря на то, что есть замечательный аргумент, да, Россия не смогла вас защитить, вам пришлось оставить ваши дома, люди нам верят, да, люди продолжают покупать жилье, да. Поэтому мы должны понимать, что боевые действия – это вещь очень сильно переменчивая, и, конечно, очень легко с точки зрения современных пиар-технологий черное обозвать белым, белое обозвать черным. Вот. Поэтому мы не должны пугаться вот такого шельмования. Вы же знаете, на Западе главное врага каким-то образом дьяволизировать, да? Представить его новым Саддамом Хусейном, новым Гитлером. Вот. И тогда действительно можно поставлять любые вооружения, тогда можно не стесняться того, что кассетные боеприпасы неизбирательного действия уродуют людей, в том числе и мирных жителей, в том числе потом, после окончания боевых действий. Как бы все возможно.
Руслан, последний вопрос. Вы упомянули кассетные боеприпасы. Американское объяснение, что эти боеприпасы, которые еще не так давно в Вашингтоне называли оружием, которое международно осуждено, использование которого могут представлять военные преступления, вот сейчас они были предоставлены Украине, потому что, говорят, в Пентагоне другие снаряды в Америке все иссякли. Вы, во-первых, верите этому объяснению? И, во-вторых, насколько эффективны, вы думаете, будут эти боеприпасы?
Ну, вы знаете, сослагательного наклонения нет, пока их еще массово не используют, и нам сложно судить, насколько они эффективны. Американцы, безусловно, имеют значительные запасы боеприпасов, но они их берегут для себя. Мы видим, что европейцы уже вывернули все карманы и действительно не могут украинцам поставлять с той, так сказать, скоростью, с какой те эти боеприпасы расходуют. Да? К вопросу о применении вооружений, вот смотрите, украинцы научились достаточно эффективно сбивать тихоходные дроны, которые использует Россия. Ну так Россия по защищенным целям стала наносить удары сверхзвуковыми ракетами, не только кинжалами, целым рядом других, против которых системы ПВО бессильны. А те порты, как типа порта Рени, находящегося на границе с Румынией, который, казалось, мы не рискнем нанести удар по территории порта, который находится в 300 метрах от границы с Румынией, то есть с портом НАТО, как раз атаковали вот этими тихоходными целями, потому что там не было ПВО. Мы очень успешно комбинируем, успешно отражаем атаки и наносим врагу поражение.
Вы знаете, Руслан, я всегда впечатлен вашими выступлениями и очень внимательно потом осмысливаю, что вы сказали. Правильно у меня впечатление, что у вас сегодня, ну, пожалуй, наиболее оптимистический анализ происходящих военных событий за долгий период времени.
Дмитрий, вы знаете, что можно по-разному представить одну и ту же информацию, да, стакан наполовину полный или наполовину пустой. Я исполнен оптимизма, видя, как бьются в истерике целый ряд украинских и проукраинских западных наблюдателей, видя, что, так сказать, крокодил у них не ловится и кокос не растет. У меня есть опасения по поводу наших каких-то возможностей, в частности, безусловно, после... после оборонительной операции успешно и необходимо вести наступление. Вот как бы нам не раздергать наши резервы. Но время покажет.
Ну, вы абсолютно правы, и вы говорили, что и не только вы, что, в общем-то, сейчас очень много будет зависеть от борьбы резервов. Но это уже, что называется, следующий этап. А пока выглядит, ну, скажем так, я знаю, что вы осторожный человек, но если я могу суммировать то, что вы сказали, выглядит, в общем-то, неплохо.
Мы держим удар, наносим чувствительное поражение, и мы видим, что вот ты можешь сколько угодно сидеть на западном вооружении. Советскому Союзу, как известно, западные союзники, особенно в 1941-1942 году, помогали по ленд-лизу вооружениями. Однако мы выиграли его своим оружием. Да? Мы развернули массовое производство, в том числе на эвакуированных территориях. А Украина, которая на протяжении там, 25 лет первых своего существования как независимое государство, пустила по миру бесценное советское наследие в оборонной промышленности, вот теперь вынуждена там, так сказать, собирать с миру по нитке, в том числе из каких-то свалок помоек, потому что просто собственная промышленность не в состоянии выдать им должного количества вооружения в должные сроки и приемлемого качества.
Руслан, огромное вам спасибо, и надеемся скоро увидеть вас снова в студии. Спасибо, до свидания. Ну вот, наверное, когда речь идет о том, что Украина делает в военном плане, наверное, можно всегда найти всему объяснение. Есть выражение «на войне, как на войне». Но вот я хочу спросить вас, Карен Шахназаров, вы не только блестящий аналитик, но и вы кинорежиссер, и, что называется, живете не только в мире анализа, но и в мире эмоций.
Образов.
Образов, прекрасно, спасибо. Так вот, когда вы думаете о мире образов, вот как вам кажется поведение Украины в этой области – и особенно заявление, что это нормально вот, уничтожать Крымский мост с находящимися там пассажирскими автомобилями. Вот это вызывает у вас какое-то возмущение? Или уже мы столько всего видели, что возмущаться нечему?
Нет, ну возмущение, естественно, вызывает. Но это у меня вызывает возмущение, как у российского гражданина, естественно. Понятно, что я...
А если бы вы не были российским гражданином, вы бы поддержали атаки на... на пассажирский мост.
Смотря как бы мне это подали.
Между прочим.
Это зависит от того, как бы мне это подали.
Вот, вот вы объясните, да. Это очень важная вещь,
ну, конечно,
которую вы говорите.
Это очень важно. В этом смысле я бы сказал, если уж говорить об образах, ну, надо сказать, Зеленский, конечно, не является большим художником однозначно, но все-таки он имеет отношение к этой сфере. И я думаю... То, что делается, это в значительной степени его придумка вообще. Вот, вот на мой взгляд, это вот, вот даже
не военная. А в чем состоит эта придумка?
Ну, я вам скажу, вот посмотрите, они делают удары, это же символы, помните, удар по Кремлю. Это символично, это не имеет никакого смысла военного, но это символично, это работает. Удар по Крымскому мосту, Крымский мост тоже символ. Всякий раз, когда они наносят по нему удары, если этот удар оказывается хоть отчасти успешным, это, конечно, все равно каким-то образом работает. Во-первых, это возникает ощущение у каких-то, скажем, у массового зрителя, да, что это вооруженные силы России не способны, как говорится, защитить. Возникает масса инсинуаций. А вот ту гуманитарную часть, о которой вы справедливо говорите, ту, поскольку вся информация, она, в общем, в руках прессы, которая на стороне Зеленского, то есть западной прессы, мы же понимаем, что это очень мощная вообще индустрия. они уже трактуют таким образом, как им надо, но это, конечно, вызывает и определенное беспокойство в среде российского.
Вызывает факт.
Конечно, когда ты видишь горящий Крымский мост, который давно уже стал для нас символом вообще того, что мы смогли это построить, это вообще гордость России, это действительно выдающееся достижение. И когда эту картинку ты это видишь, это вообще очень сильно действует, прямо скажем, на нервы очень многих граждан российских. Поэтому в этом смысле, надо сказать, он понимает, куда бить. И я скажу, напротив, мы с нашей стороны, вот мы пока не находим вот аналогичного ответа в смысле образа.
Знаете, очень
вот в смысле то, образа мы не находим ответа.
Да, сейчас они целятся на здание Министерства обороны, кстати, серьезно в этом отношении.
Конечно, да? То есть мы, понятно, что, наверное, наш удар успешный, там инфраструктура военная, но это такие образы, которые они для вот рядового человека, они не настолько убедительны. То есть они, наверное, в военном смысле убедительно, но я повторяю, что эта война, она действительно такая новая.
То есть это психологическое воздействие?
Ну, конечно, психологическое, мне кажется, довольно серьезно. И надо, поэтому я лично, мое убеждение, что это лично Зеленский за этим стоит.
Знаете, это очень интересно,
что вы сказали. Его, потому что это шоу, это шоу, это то, что они делают, это шоу. Это то, чем он занимался. И надо сказать, в этом он понимает. Поэтому,
он в этом понимает, она, мне кажется, до известного предела. Потому что, я не знаю, согласитесь ли вы, мне кажется, что это палка о двух концах. Я задам этот вопрос вам, Александр Дугин. То, что говорит Карен, это серьезно и реально, я в этом не сомневаюсь. И слышу много об этом из телеграм-каналов. Но ведь я слышу и другое, что когда вот смотрят, как вы упомянули, горящий Крымский мост, особенно горел-то он вроде недолго, и сообщение там уже в основном восстановлено, мне казалось, что это вызывает у людей тоже ощущение, что это действие не против российской власти, а против них. И если вы говорите, что это задумка Зеленского, то значит, мне кажется, многие люди начинают ощущать, что это Зеленский делает вещи, которые откровенно направлены, ну, против обычных людей России и против обычных людей Крыма. Или я неправильно воспринимаю ситуацию, Александр?
Я думаю, здесь Карен Георгиевич абсолютно прав. Мы находимся внутри войны символов. И наш враг использует эти символы крайне эффективно. А то, о чем вы говорите, Дмитрий, это скорее как бы реакция нашего народа. А почему мы вообще считаем, что удар Украины по Крымскому мосту как-то изменит наше отношение к врагу? Действительно так, вы правы. Но потому что у нас просто еще факт ведения войны, и в том числе и представление, символическое представление об абсолютно античеловеческой сущности украинского режима, не до конца, не так глубоко, как нужно, вошло в наше общество. Мы живем полувойной, и поэтому для нас любая жестокость, любой садизм, любое преступление, любой теракт киевского режима, включая БПЛА, удары по Крыму, удары по Крымскому мосту, удары по Москве, вызывает некоторое недоумение. Как они могли? Что они делают? Это же мирные люди. На самом деле для нашего врага никаких мирных людей больше не существует. Для них такой демонизированный образ России. Мы абсолютный враг. И на Западе сейчас культивируется такой же образ, что с ним не договариваться, не щадить, не защищать гражданские права просто не имеет смысла. Демонизация России на том конце, по ту сторону фронта, достигла объективно такой степени, что для них вот эти уже нюансы, убить русского солдата или убить русского ребенка, для них вообще не имеет никакого значения. Мы для них просто цивилизация дьявола.
То есть это не их война, как они хотели бы часто представить, против Путина, против российской власти, против российской элиты. Это гораздо менее выборочно. Конечно. Это борьба против русского народа.
Так? Русского народа, русской цивилизации, русской государственности, русских граждан, русских детей, русских стариков. И все больше и больше украинских политических деятелей, ответственных деятелей, не стесняясь, говорят о необходимости уничтожения русских. И на Западе все больше и больше, если это началось, может быть, как остановим Путина, изменим режим, нанесем удар санкциями по элите, то постепенно, видя то, что наш народ сплачивается и сплочен вокруг нашего руководства, они говорят, ну смотрите, значит, это их свободный выбор, а соответственно, они являются соучастниками преступления, вторжение, как они говорят, в Украину и так далее. Идет война против нас. Мы же это, в это поверить не можем. Мы же видим, что мы добрые, хорошие, мы стараемся все миром, мы не наносим таких вот зверских ответных акций против того, что делают с нами. И вот это различие понимания этих символических вселенных, которые сталкиваются на Украине, на мой взгляд, оно действительно полностью осмысленно, оправдано и эффективно с той стороны. А мы же в эту войну символов включаемся с отставанием. Поэтому мне представляется, что, конечно, на телевидении мы много прикладываем усилий для того, чтобы показать истинную сущность нацистского украинского режима. Но многие не верят этому. Иногда наша пропаганда слишком прямолинейна. И более того, подчас такое впечатление, что сами люди, которые организовывают с нашей стороны эту пропаганду, сами не особенно верят ни в победу, ни в преступную сущность нашего врага и ожидают лишь того момента, когда можно было бы приступить уже наконец-то к мирным переговорам. А на самом деле мы все-таки, несмотря на успехи, я и с вами согласен, и с Русланом Пуховым, что, конечно, сейчас мы, пожалуй, ну, в хорошей форме, мы отражаем очень серьезные и действительно страшные атаки наступления нашего врага. Но, тем не менее, для того, чтобы подняться на следующий уровень, на уровень наступления, двинуться решительными шагами к победе, нам настроение в нашем обществе, тот символический стиль понимания и себя, и врага, и Запада, конечно, надо и перевести на более интенсивный уровень. Вот в войну символов, я думаю, надо включаться. Мы действительно часто считаем, что надо достаточно сообщить правду, и вот этот вот мир лжи разрушится. Это правильно, но на самом деле надо придать правде символический характер. Надо подойти как художник. И здесь Карен Георгиевич совершенно прав. И его оценка, вот оценка даже врага, что не стоит его недооценивать, не стоит считать его шутом Гороховым, который врет, а на самом деле у него дела идут плохи. Мы живем в мире постмодерна, где символ – это все, где знак, короткие циклы, короткие рассказы, короткие нарративы. Если сегодня он, Зеленский, получает свои дивиденды от этого фактически микроскопически, с военной точки зрения, события, как удары там беспилотников по Москве, на самом деле в мире постмодерна это засчитывается. Он отыгрывает какие-то свои собственные кампании. Нам надо углубиться в эту войну символов, понять, с кем мы имеем дело, понять нашего противника глубоко, как действует его психология. И, конечно, стремиться наши собственные достижения, реальные достижения, точно так же оформить в символические ряды.
Спасибо. Андроник Мигранян, профессор МГИМО, мой большой друг, поэтому я позволю вам задать провокационный вопрос. И вопрос, действительно, я был немного не готов к тому, что сказали Карен и Александр, и уровни серьезности их озабоченности по поводу того, как воспринимаются эти украинские атаки в российском обществе и более конкретно российской элите. Есть у вас впечатление, что часть российской внешнеполитической элиты, как раньше говорил Александр, в общем-то, она по-прежнему сидит на заборе, что они не бросают открытый вызов власти, но у них нет ощущения, что это война за самое-самое, что даже не важно, как она началась, и даже не очень важно, всегда ли принимались самые оптимальные решения, потому что на войне никогда не принимаются. Вот нет войны, Даже Наполеон, я уверен, признал, что не все решения, которые он, особенно его маршалы, принимали, были идеальны. Но тем не менее, если это отечественная война, то, в общем-то, в первую очередь ты бы ожидал не только сплочения народа, но и железной воли элиты. Ощущение, что ну, это действительно война за что-то, что должно для элиты быть предметом, если хотите, выживания, гордости, ну и ощущения, опять-таки, если хотите, собственной миссии. Есть у вас беспокойство по этому поводу или я преувеличиваю?
Есть у меня беспокойство. Конечно, я согласен с тем, что говорит и Карен, и Александр. Дело в том, что даже Клинтон, который наносил удары по Югославии и по Белграду, ведь первые цели какие были? Я вот напомню. Радио и телевидение вывели из строя. Министерство внутренних дел вывели из строя. Министерство обороны и мосты. Я был сразу после этих ударов, я был в Белграде, я был в Югославии, я видел это все своими глазами. Это очень действует. Но вот что нам мешает наносить удары? Вот я полностью здесь поддерживаю Карена. По тем людям, ну вот говорили много о Буданове, о Залужном и так далее. Но где вот...
Буданов начальник военной разведки, да, а Залужный командующий украинскими войсками.
Вообще, почему-то они, ну, я не знаю, у меня нет такого специального знания, что они все еще в своих зданиях и с этих мест они руководят. Но даже если они не оттуда руководят, эти здания имеют символическое значение. Поэтому это важно. Но другой момент, конечно, я хотел сказать. Дмитрий, вы задали очень важный вопрос. Действительно, если общество полностью не включен в этот процесс...
Мне кажется, что общество, я извиняюсь, мне кажется, что общество это как раз в основном включено. И то, как сражаются российские войска, это что называется «говорит за себя». И количество добровольцев, количество волонтеров, причем волонтеров, ну, четко не за деньги, а что называется по зову души. Это же все есть.
Дмитрий, это есть. Действительно, многие хорошо воюют. Действительно.
В основном хорошо воюют.
Все те страхи, которые пытались раздуть наши противники, что Путин как только объявит мобилизацию, так сразу... Народ выйдет против, там, я не знаю, будет развал значит, общества, элитных групп и так далее. Этого всего не произошло.
Прямо наоборот.
Наоборот. Но, вот, скажем, вот такой, как во время Великой Отечественной войны, вот такой тотальной включенности в обществе нет. И действительно, вы правильно сказали, очень многие люди... сидят на заборе и думают, когда это все закончится, чтобы они пошли и делали свои обычные дела. Я даже, это не должно, конечно, никого удивить. Даже пример, который приводит, сегодня мы к нему вернемся, но я сейчас просто один маленький сегмент, где Никсон пишет Клинтону, о том, что надо,
в 94-м году.
Надо послать серьезных специалистов на Украину, постсоветское пространство, сколько мы об этом говорили. И он тогда говорит, я додумал, что вот у нас это только такая наша проблема. Он говорит, у нас, говорит, огромное посольство в Париже, в Лондоне, в Бонне и так далее. А ты просто не наберешь людей, которые с удовольствием бы поехали туда, где это необходимо для государства, необходимо для политики. Вот у нас сегодня, конечно, я знаю некоторые настроения, люди понимают, что в перспектив, чтобы поехать в Париж, в Лондон, в Вашингтон и так далее, в общем-то, не очень большие. И, конечно, то престижная работа, которая, в общем-то, была связана с работой в МИДе, поездок за рубеж и так далее, ну, люди думали, свою жизнь они строили не для того, чтобы быть в Африке или каких-нибудь, я не знаю, странах Юго-Восточной Азии и вообще в странах, ну, как по-старому говорили, третьего мира. И здесь, конечно, эти настроения тоже есть. Вот можно ли это переломить? Я думаю, что это можно, но для этого как раз тем более нужны успехи, чтобы люди почувствовали не только чисто, ну, не только чтобы Коношенков говорил, что вот произошло то-то, то-то там и так далее,
Андроник, извини,
а чтобы вот... люди чувствовали, что действительно идут существенные, Андроник, в общем-то, подвижки.
Извини, но мне бы все-таки хотелось закончить одним уточнением. Коль скоро я эту тему сам поднял, ну, я да. это уточнение и предложу. То, о чем вы только что говорили, это эти настроения, это неуверенность в том, куда все это идет, это перспектива, как все отразится на себе любимых, да. это, конечно, проблема. Но это проблема для, в общем-то, очень узкого круга. Вот если вы говорите основной массе населения и опросы общественного мнения, и то, что я слышу и вижу лично, все это говорит о том, что, ну, если хотите, такая жестокая и невыборочная кампания против России, что она привела к сплочению подавляющего большинства российского народа. И не побоюсь сказать, это одна из самых важных причин, почему украинское наступление, по крайней мере, на данном этапе, задохнулось. Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Помимо поддержки народа, помимо настроений российских элит, конечно, очень важный фактор в том, как идет эта война России с коллективным Западом, очень важный фактор – это роль самого коллективного Запада. И роль, с одной стороны, очень большая. Без этой роли Украина не могла бы сражаться. Без этой роли у Украины не было бы вооружений. У них нет военной промышленности. Без этой роли не могли бы чинить украинские вооружения. Но, с другой стороны, позиция коллективного Запада состоит в том, что как бы, а мы-то при чем? Мы просто помогаем жертве агрессии, но мы сами участниками этой войны не являемся. И некоторые страны, вот в этой позиции, когда можно делать все против России на Украине и вокруг Украины, а с другой стороны создавать впечатление, что они ни за что не ответственны, вот эта линия, она получила, я бы сказал, крайнее выражение в поведении Польши и особенно в польской идее создать польско-литовское украинское подразделение, которое может двинуться на Украину, ну и там уже стать совершенно четко частью военной операции. И все это, естественно, с надеждой, что на Польше самой это никак не отразится. Вот в той мере, в которой в Варшаве есть такие надежды, на них очень сильно ответил президент Путин.
Хочу напомнить также о том, чем в результате закончилась для Польши такая агрессивная политика. А закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на съедение германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина, Польша получила значительные земли на Западе. Земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним.
Когда Путин говорит, мы напомним, мне кажется, Карен, что он не имеет в виду, что он собирается просто дать Польше урок истории. По всем показателям мне представляется, что речь идет о том, чтобы напомнить не только словами, но и действиями, в том числе и предоставление Беларуси, размещение на территории Беларуси тактического ядерного оружия, появление там подразделений Вагнера, ну и явно беспрецедентное совместное военное планирование Москвы и Минска. Как вы считаете, можно ли сказать, что начинается какой-то новый этап в подходе России к странам, которые стоят за спиной Украины и фактически манипулируют Украиной, но хотят избежать ответственности? Ваше мнение, Карен?
Ну, я бы сказал, что и вот это вот очень жесткое действительно выступление нашего президента, его, кстати, еще совместное выступление вместе с Александром Григорьевичем Лукашенко, очень жесткое. Но я в нем прочитал однозначную, как говорится, мысль. Если Польша каким-то боком вдруг проявит себя в этой ситуации, на этот счет уже будут нанесены ядерные удары. Вот я себе так, я настолько это жестко прозвучало, что мне показалось, что...
Можно пока что и без ядерных. Можно пока что и без ядерных.
Я
просто
скажу
удары.
Честно, ну, я скажу честно, мне я кажется, что в этом смысле... Я бы сам так далеко не пошел.
Да.
Но, по крайней мере, на данном этапе, мне кажется, что вы абсолютно правы, что когда Путин говорит, не останется без ответа, он имеет в виду «не позволим, не допустим». Что вы думаете, Александр?
Мне представляется, что это реакция не на угрозы создать польско-литовско-украинский.
Конечно, батальон. Гораздо шире. Нет,
ну... Мне представляется, знаете, вот как я это читаю, может быть, я ошибаюсь, но дело в том, что провал украинского наступления подводит к идее открыть некий новый фронт. И этот новый фронт, который уже украинская, конечно, сторона не потянет, возможно, и даже я слышал о таких проектах на Западе, представлял собой вторжение Польши в Беларуси, но не от лица НАТО. И не против России, а как бы на прокси. Вот как они считают, Украина – это их прокси, на территории их прокси вторглась Россия, как они считают. Также симметричное вторжение на территорию Беларуси. Этого опасался Лукашенко, на самом деле. И, видимо, угрозы такого вторжения действительно есть. При этом будет сказано, что мы не против России, мы совершенно не... Это не НАТО, это просто вот такие как бы пограничные конфликты. И на это
Видите,
Путин ответил.
Александр, скажу, мне нравится ваше замечательное выражение, которое действительно отражает западный подход. Просто вот. А что мы такого делаем?
Да, ну, и здесь мне представляется, может быть, я не уверен, но Путин просто сказал... Ваше нападение на Беларусь будет означать для вас ваше нападение на Россию. И если вы, поляки, нападете на Россию, Россия даст немедленно серьезнейший ответ. Может быть, с помощью ядерного оружия, может быть, с помощью просто конвенциональных форм вооружения. Но мы готовы к войне с Польшей. Вот смысл. Польша, если вы нападете на Белоруссию, это не случайно при присутствии
Лукашенко. Которая часть союзного государства
да,
с Россией.
Но они же не обращают на это внимания. Вот смотрите, для нас это часть союзного государства, а для Запада две разные страны. А то, что они прокси России и Белоруссии, как они считают, это их не волнует. Путин напомнил уже всем, признаете ли вы, не признаете союзное государство, если Польша нападет на Россию, Россия вступит в войну с Польшей. Точка. Это очень серьезно. Это по-настоящему вот просто не то, что уже красные линии, а просто обещание начать войну со стороной НАТО, если она нападет не на Россию, а на союзную Россию и Беларусь. Я так прочел.
Ну, там еще один нюанс, Дмитрий был, Александр Гильевич. То, что вот на встрече с Александром Григорьевичем, с Лукашенко, ведь там речь шла о Западной Украине. Это вообще важный нюанс. То есть в том смысле, что и какое-то вмешательство Польши под каким-то предлогом на Западной Украине, это тоже вызовет так сказать...
Это нашего... как раз Лукашенко подчеркивал. А? Особенно это акцентировал Лукашенко.
Да, Лукашенко, да, но президент поддержал это. Да. Он как бы расценил это как одна из частей нападения на...
Карен, этот вопрос мы неоднократно обсуждали. Мы тогда пришли к выводу, обсуждая этот вопрос, может ли Польша такое сделать, и тогда пришли к выводу, что тогда НАТО должно отозвать пятую статью, потому что если пятую статью вы не отзываете, вы не даете Польше самостоятельно на свой страх и риск, неся полную ответственность за свои действия, пойти в такую авантюру, фактически НАТО тогда нападает на Белоруссию и Россию. То есть НАТО начинает мировую войну. Я думаю, что Польша тысячи раз подумает, прежде чем вот пойти в таких условиях против России и Белоруссии.
Два слова. Да?
Обязательно.
Андроник, но мне кажется, здесь ведь тонкость заключается вот не случайно. Лукашенко говорил о формирующемся корпусе или какое-то соединение польско-литовско-украинское.
Это не важно. Если это регулярные войска Польши,
я тебе говорю,
а тем более Литвы.
Да подожди, ты послушай, что я говорю. Это вообще хитроумная идея. Это как бы формируется корпус вместе с украинцами. Это вроде бы становится не польская часть. Вот именно таким корпусом может быть совершено... атака на западную, вот ее, на западную Белоруссию. Это будет, я понимаю, о чем они и почему Александр Григорьевич так озаботился этим.
Мне кажется, что вы все трое говорите...
Не просто польские войска, а украинские как бы войска.
Нет, вы говорите, все... Это тогда они должны быть добровольцами.
Но мне кажется, что вы все говорите. Мне кажется, что вы все говорите одно и то же, и я к вам даже присоединяюсь. А именно... что им может казаться, как вы сказали, Александр, что они ничего такого не делают и делать не собираются, но с точки зрения России,
конечно,
это совсем другое. И что очень важно, чтобы в Варшаве и также в Брюсселе, в Вашингтоне, в Лондоне, чтобы они понимали, что Россия будет действовать не на основе устава НАТО,
да,
а на основе своих интересов и представлений. И лучше, чтобы они это поняли раньше, а не позже. Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Последней сенсацией в Вашингтоне, когда речь заходит о российско-американских отношениях, стала публикация меморандума, который написал в марте 1994 года, незадолго до своей смерти, бывший президент Ричард Никсон президенту Клинтону. Я хорошо знаю этот меморандум, потому что я помог Никсону его написать, чтобы было ясно. Все выражения только Никсона. Это то, что он называл своей мускулистой прозой, и никогда никому другому он ее не передоверял. Он сам это диктовал, он сам это думал, но я был с ним во время той поездки в Россию, которая привела его к мысли, что необходимо сказать подобного рода вещи президенту Клинтону. И я помогал ему сформулировать тот подход, который он рекомендовал. Вот давайте послушаем, какие рекомендации давал Никсон.
Самое неприятное то, что он больше не может выполнять свои обещания, данные вам и другим лидерам Запада в условиях обстановки в Думе и в стране, которая становится все более антиамериканской. Я ожидал такого от оппозиционных лидеров, таких как Жириновский, Рудской и Зюганов, но я находил тоже отношения и среди умеренных и либеральных сторонников политических и экономических реформ Ельцина.
Это, конечно, о президенте Ельцине. И дальше.
Я думаю, вы согласитесь после встречи с Кравчуком, что ситуация на Украине крайне взрывоопасная. Если она выйдет из-под контроля, Босния покажется просто детским лепетом.
И по поводу того, как собирались оказывать экономическую помощь России.
Вся программа иностранной помощи России находится в страшном беспорядке. Это варьируется от упорства и глупости МВФ, который продолжает относиться к России как к верхней вольте, которой, кстати, больше нет. Американские и российские бизнесмены бесстыдным образом обкрадывают программу помощи. За последние 2 года русские отправили в швейцарские банки и другие безопасные места более 25 миллиардов долларов. И эти деньги не вернутся в Россию до тех пор, пока климат для инвестиций там не станет лучше.
Это однозначно, что Никсон был весьма разочарован в Ельцине и считал, что ставка на него опасна для Соединенных Штатов. Надо так сказать, что, в общем-то, Клинтон, который показывал большое уважение Никсону, но он поступил прямо наоборот. Он решил продолжать поддерживать Ельцина. Он не сделал те вещи по реформе программ экономической помощи и переориентации подачи к России на помощь России в создании правильного инвестиционного климата и с работой с теми многими людьми в России, которые именно этого и хотели, именно это и рекомендовали. Но Клинтон пошел по другому пути. Они стали давать денег немного, но достаточно, чтобы поддерживать лично Ельцина. И когда Ельцин оказывался уж совсем неадекватным и просто не понимал, чего от него хотят в Вашингтоне, его спаивали. Откровенно спаивали. И вот для меня это очень важный эпизод, потому что он говорит о том, что американская элита, американское руководство имело достаточно информации и достаточно рекомендаций пойти в отношении России совсем другим, более рациональным путем, который был бы не только полезен России, но, с моей точки зрения, был бы гораздо лучше для Америки. Почему Андроник Клинтон полностью проигнорировал рекомендации Никсона?
Дмитрий, у меня есть ответ, потому что, ну, во-первых, я хочу сказать, что я был счастлив и много раз встречался с Никсоном, обсуждал с ним самые разные вопросы, которые его интересовали, и в Верховном Совете. Здесь, между прочим, в одном из павильонов вы участвовали, Никсон. Никсон был, на мой взгляд, одним из последних масштабных личностей в политике. Он действительно...
Американской.
Американской. Да, мировой. Я считаю, что в мировой. Он единственное, кстати, тогда указал еще одного политика и сказал, что это большого калибра политик. Он имел в виду Гельмута Коля. Потому что Никсон что говорил самое важное? Вот если эту статью большую прочесть, этот меморандум, то там, оказывается, он советует... Ну, я по-своему буду формулировать, но это вытекает из того, что он написал, что надо работать с российской элитой, надо смотреть дальше Ельцина, надо участвовать в подборе там и так далее, людей, которые могли бы с нами иметь конструктивные отношения. И самое важное, надо учитывать интересы России. Вот то... чего практически...
И не требовать от России, чтобы она становилась Америкой.
Вот Клинтон вот поступил прямо противоположным образом. Ведь этот великий, другой, выдающийся стратегически мыслящий человек Джордж Кеннон, который еще в 1948 году сказал, ни один вменяемый российский политик не согласится, чтобы Украина превратилась бы... экзистенциальную угрозу для России, потому что если она будет отдельным государством, ее будут использовать против России. В 1948 году, а в 1997 Кеннон, так же, как до него, вот в этом письме, он сказал в 1997 году, движение НАТО на восток, дальше это война с Россией. Вот эти люди понимали, что так нельзя. И понимали, самое важное, что я хотел сказать, Дмитрий, буквально 20 секунд. Я думаю... Если бы Никсон был бы президентом, его говорили человеком большого стиля. Это открытие Китая, это разрядка с Россией, это лунная программа, которую он реализовал. Он мыслитель, и он привлек бы Россию, и не было бы Версальской системы, где исключили Россию и пытались унизить, вот он говорит, Россия не верхняя вольта.
Андроник, вы знаете, Никсон, безусловно, выдающийся президент. Но я напомню, есть какая-то закономерность, вот я заметил, вообще у американских политиков. Они, когда выходят в отставку, они говорят очень миролюбивые и милые вещи вообще. Таких много. Кеннон тоже был еще тот фрукт, прямо скажем, в свое время, когда работал это. Потом он, да, он, так сказать, это... И из этого создается ощущение от общей политики Соединенных Штатов как нечто такого, где вот разумного какого-то сочетания разных вещей. Понимаешь? Ну, я в этом смысле, моя позиция какая? Ну, во-первых, Никсон был... У Клинтона логика имперская. И он действовал в этом, как американский империалист. И Никсон так действовал, когда был президентом. Причем, на мой взгляд, очень успешно. Потому что он оторвал Китай. И второй момент, он с Брежнева купил фактически. Его разрядка, это была вообще серьезнейшая ошибка советского руководства в то время. Поскольку тогда она не нужна была в такой степени. То есть она может быть нужна, но не в той степени, в которой это. Это его достижение как президента. Поэтому, понимаешь, ну да, с точки зрения, я бы сказал, он здесь, я согласен, он великий президент. Он, на мой взгляд, президент уровня там, Рузвельта, Кеннеди, вот такого класса. Но да. Я бы не обольщался в этом смысле. Да, любой американский президент, когда он придет к власти, он будет продолжать эту линию, пока они не потерпят поражения.
Последнее, так устроен мир. Последнее слово принадлежит Александру, а я сформулирую, если можно, последний вопрос. Вы согласны с Кареном, что, в общем-то, то, что сказал Никсон, это как бы конструктивно, мило, но, в общем-то, это бывший президент. А когда Никсон был президентом, то он существенно не отличался от Клинтона. Я это задаю не то вопрос не для того, чтобы копаться в истории, а чтобы слышать от вас. Есть какие-то основания у России думать, что другой американский президент вел бы себя существенно по-другому, чем Байден?
На мой взгляд, начиная вот с начала 90-х годов, фактически действует модель, сформулированная Полом Волфовицем. Несмотря на то, что он неоконс и правый, вся эта модель, его идея перешла полностью в программу национальной стратегии Клинтона, демократа. И вот что Волфовиц там сформулировал. Он сказал, наша стратегическая задача не допустить появления на территории Евразии, то есть бывшего Советского Союза, какой бы то ни было силы, способной ограничить наши глобальные интересы. Вот это догма, в этом нет ничего личного. Любой американский президент, кроме Трампа, руководствовался этой неоконсервативной повесткой. Независимо, правый Буш, левый Клинтон, Обама левый. Это вообще не имеет значения. Это консенсус американского империализма, о чем говорил Карен Георгиевич. И, конечно, этот американский империализм процветал и при Никсоне, и при Рейгане. Единственный случай, когда он был чуть-чуть потеснен, это эпоха президентства Трампа. Не полностью. У него был Болтон, у него были представители неоконов в окружении, но Трамп по-настоящему отклонился от этой империалистической гегемонистской линии, объявив глобализму войну, объявив, что глобализм – это болото. Поэтому, на мой взгляд, нельзя переоценивать личности американских президентов. Нельзя недооценивать личности русских президентов, потому что они действительно в нашей политической модели решают все. А вот в Америке президенты решают далеко не все. И вот этот консенсус относительно того, что Россию надо уничтожить как соперника любыми способами, ослабить, а не усилить, не сделать партнером, а наоборот лишить всякой субъектности и десуверенизации, в этом ничего личного нет. И в принципе, наверное, и Трамп так думает, но на самом деле для него это десятая задача. То есть он может быть с этим согласен, но у него есть другие приоритеты. Поэтому мне кажется, Америка это настолько фундаментальный, настолько основательный, долгоиграющий враг, что ждать от хороших Никсонов или хороших отставных президентов или будущих президентов нам ничего хорошего не стоит.
Знаете, Александр, я вообще бы не ждал ничего хорошего ни от каких американских президентов, особенно при нынешнем уровне российско-американских отношений, и вернуться к чему-то, я бы даже не сказал хорошему, к чему-то нормальному, было бы очень сложно. Я согласен с вами и с Кареном, что, конечно, Никсон был империалист. Только он был умный и компетентный империалист. И он был прагматик. И он очень жестко сражался в Вьетнаме. Но хотел оттуда уводить войска. И он, конечно, не был другом Советского Союза. Я бы не сказал, что он был другом коммунистического Китая. Но он знал, как заниматься в вашей профессии геополитикой. И не шел, и не шел на пролом, угрожая, ну, если хотите, возможности мировой войны. Для меня это немалая разница. Это большая игра. Завтра снова встретимся в эфире.